В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
Ситуация, которую нам сегодня рассказывает евангелист Лука, с первого взгляда кажется очень странной. Иисус молится в уединенном месте, рядом только близкие ученики. И тут он задает им вопрос, который и без этого постоянно витает в воздухе. Кто их учитель на самом деле? Молчать невозможно, надо отвечать. Ученики неуверенно начинают говорить о том, что Иисуса кто-то почитает за Иоанна Крестителя, кто-то за явившегося Илию, другие за восставшего из мертвых одного из древних пророков. И тут происходит самое неожиданное. Вопрос оказывается обращенным на самих учеников. «А я для вас кто?» Бывают такие ситуации, когда на уровне ума ответ никак не получается. С какой стороны ни посмотри, как ни поверни, все не то. И сами ученики прекрасно понимали, что их учитель гораздо больше, чем и Креститель, и Илия, и любой другой пророк. Но в то же самое время признать его мессией – это тоже было слишком радикально. Ведь настолько он отличался от привычных представлений о том, каким должен быть Машах. То, как мастерски Иисус поворачивает вопрос на самих учеников, показывает: перед нами величайший знаток человеческой души. Ведь, по сути, он ввергает своих друзей в острейший кризис. С одной стороны, они его любят, восхищаются им, дорожат близостью к нему. С другой, сказать ему в лицо, что он для них Мессия, тоже язык не поворачивается. И тогда обращенный к самим ученикам вопрос прочитывается иначе: «А вы сами-то хотите, чтобы Мессия был таким, как я?» Этим вопросом Спаситель вырывает учеников из плена помыслов. Его вопрос бьет уже не в область рацио, а в самую сердцевину человека. И вот только тогда самый искренний и непосредственный, горячий Петр из той самой глубины сердца, прорываясь сквозь тенет рациональных сомнений, выкрикивает: «Да! Хотим! Ты Мессия!» С чем можно было бы сравнить это исповедание Петра? У меня есть только один образ – это когда молодой человек делает девушке предложение выйти за него замуж. Как правило, это происходит, когда его накрывает очевидность – без нее он жить больше не может. Теперь отношения между ними перейдут в принципиально иное качество. С этого момента они уже не просто друзья или влюбленные, но жених и невеста. Исповедание Петра – не менее важная точка в отношениях Иисуса и апостолов. С этого момента Петр признал Иисуса Мессией, а остальные с этим молча согласились. Логично было бы предположить, что теперь их миссия должна радикальным образом измениться. Если раньше они проповедовали повсюду о приближении Царства Небесного, то есть близком приходе Мессии и наступлении мессианской эпохи, значит, теперь они должны побежать по всей Палестине с вестью о том, что Машиах уже пришел. Однако мы слышим нечто прямо противоположное. Иисус жестко, категорически запрещает им говорить об этом кому бы то ни было. Ничего не меняется. Все должно дальше идти таким же своим чередом. И Спаситель рисует перед учениками совершенно иные картины, нежели ожидают апостолы. Страдания, предательство со стороны первосвященников и книжников, преступное убийство, трехдневное воскресение. Это настолько иной сценарий, что ученики даже не знают, как на эти слова реагировать. Но Иисус и не требует от них какого бы то ни было ответа. Пока эти слова надо просто услышать и принять. Чему нас учит сегодняшнее Евангелие? Пониманию, насколько скудны и ущербны любые наши рациональные планы и представления. Мы постоянно пытаемся уловить жизнь в сети нашего разума, а она никак ими не связывается. То просачивается, то разрывает наши крепкие сети, даже не заметив. Мудр тот человек, который смог научиться использовать разум там, где он абсолютно необходим, и не доверять ему там, где действует Бог, где жительствует Ее Величество Жизнь.
Всякий человек посвящает свою жизнь чему-то. Кто-то развитию промышленности или сельского хозяйства, кто-то занимается спортом, кто-то посвящает свою жизнь себе, кто-то все силы вкладывает в жизнь детей. Каждый вкладывает силы во что-то, что считает для себя важным и значимым. И нет хуже для человека, если он со временем обнаруживает, что потратил свои силы на что-то нестоящее и пустое. Это повод для уныния и отчаяния. Напротив, видеть, что дело, которым ты занимался всю жизнь, которому ты посвятил всего себя, живет, что благодаря ему мир вокруг тебя стал лучше и полнее, пожалуй, это одна из самых высоких наград. Это то, что позволяет жить дальше, что наполняет силами и волей к жизни. Однако иногда дело не в том, какой путь ты выбираешь, но в том, чтобы правильно его осознать, чтобы не ошибиться в его понимании. История мира и нашей страны, и каждого человека знает множество таких примеров. Вот говорят люди слова «добро» или «справедливость», но понимают все это по-своему. 100 лет назад многие были настроены очень романтично, совершая социалистическую революцию, хотя подразумевали под социализмом совсем не то, что потом построили. Иными словами, важно не только выбирать правильный вектор, но и правильно его осознавать, не нафантазировать себе чего-то своего о нем, но расслышать его собственный зов. Именно поэтому в сегодняшнем Евангелии Христос задает такой, на первый взгляд, странный вопрос. Он говорит: «За кого почитает меня народ?» Это означает, что ему важен не только сам факт того, что за ним пошли. Ему важно, чтобы его правильно поняли. Он знает, что человек нередко создает для себя некий образ, который очень почитает и к которому стремится. Однако, когда открывается правда, он оказывается разочарован. Причем разочарован он не самой правдой, но ее несовпадением с той фантазией, которую он создал. Христу важно знать, за кого его почитают. Не потому, что он тщеславится и переживает о том, как его воспринимают, но потому, что он знает, что многие следуют не за ним, а за своими иллюзиями. Но еще важнее для Христа, за кого же его почитают собственные ученики. На вопрос об их мнении Петр отвечает за всех. «Ты Христос, Божий, тот, кого по-еврейски называют Мессия». Казалось бы, мы слышим совершенно правильный ответ, на который Христос вдруг строго отвечает: «Никому не говорить об этом». Почему же это так? Разве плохо, что люди будут думать о нем, что он Мессия, если он и вправду Мессия? Однако опасность не в самом имени, но в том, что в народе под этим именем ждали политического лидера, который приведет народ к земному благоденствию. Иными словами, мало считать Христа Мессией и Спасителем. Важно еще правильно понимать, что это значит для тебя лично. Причем это важно в любое время, и 2000 лет назад, и сегодня. Нередко мы говорим, что приходим ко Христу и становимся христианами для того, чтобы быть с Богом, чтобы слышать Его слова и исполнять Его волю. Но действительно ли мы, говоря все это, приходим к Богу, а не к своим представлениям о Нем? Можем ли мы проверить? Ответ прост. Если нам продали черенок дерева и сказали, что это редкий сорт яблони, единственный способ проверить – это дождаться плодов. Основными плодами христианской жизни является действенная любовь к Богу и к ближнему. Именно поэтому Христос говорит ученикам, что Сыну Человеческому должно будет пострадать, быть отвержену и убиту, и в третий день воскреснуть. Это значит, что путь Его не для того, кто ходит с высокомерным видом, не для тех, кто любит почитание и поклонение. Это путь смирения ради других, смирения даже до смерти. Однако смерти непростой, но такой, которая приводит к победе.
На протяжении того времени, которое апостолы провели с Иисусом Христом, они постоянно узнавали о Нем нечто новое. Тот отрывок, который мы только что услышали, описывает кульминацию в отношениях между Спасителем и Его ближайшими последователями. На вопрос «Кем вы меня считаете?» апостол Петр, безусловно, от лица всех собравшихся, заявляет: что они рассмотрели в своем учителе не просто одного из великих пророков, который в очередной раз посетил свой народ, они смогли распознать в нем обещанного Мессию, о котором эти пророки проповедовали. В этом эпизоде Евангелие открывает нам очень важную истину о том, как в человеке появляется вера. Апостолы поняли, кто такой Иисус, не со слов других людей, а лично соприкоснувшись с Ним, проведя с Ним определенное время, на протяжении которого они размышляли над Его словами, наблюдали за Его делами, сопоставляя собственными представлениями о том, каким должен быть Мессия. Постепенно в них и сформировалось убеждение в том, кем их учитель является на самом деле. Подобным образом в человеке зреет и вера в Бога. Она никогда не обрушивается на него внезапно. Если она настоящая, то она не зависит от мнения других людей. Она постепенно вызревает в нашем сердце, если мы совершаем над собой хоть малое волевое усилие и пытаемся найти ответы на вопросы о смысле жизни и о существовании Творца. И здесь важно понимать, что подлинный ответ на эти вопросы нельзя найти, опираясь только на мнение других людей. Для того, чтобы встретить истину, необходимо проявить к ней личное отношение. И опять же, сегодняшнее Евангелие предлагает нам рецепт, как это возможно сделать. Посмотрите, в какой обстановке происходит разговор между Христом и апостолами. Не среди многолюдной толпы. В начале отрывка сказано, что они находились в уединенном месте. Причем атмосфера их собрания была такова, что подходила для такого сакрального и глубоко интимного момента, как молитва. Именно в этой очень домашней и дружеской атмосфере, где не было никого постороннего, и стал возможен диалог о самом главном. Так же и в нашей жизни. Личное познание истины, божественного бытия, начинается с молитвы к нему. Как сказал один мыслитель, доказать небытие Бога невозможно, но нет ничего проще, чем доказать его существование. Нет, речь идет не о каких-то бронебойных логических аргументах. Для этого просто необходимо на протяжении определенного времени лично обращаться к нему в молитве. Господь обязательно откликнется и вступит с нами в незримый диалог. И этот опыт будет бесценен, ведь он является залогом рождения в человеке подлинной веры. В отрывке, который мы только что услышали, между Спасителем и его учениками происходит диалог, который является принципиально важным для понимания того, кем же был и является Иисус, называемый Христом. На прямой вопрос Господа «За кого вы меня почитаете?» апостол Петр от лица всех учеников исповедует его долгожданным Мессией. В ответ на это Спаситель открывает им то, каким скорбным путем ему предстоит пройти. Важная деталь. Этот разговор между учителем и учениками происходит наедине. Более того, Христос строго-настрого запрещает апостолам до времени кому-либо рассказывать о его содержании. Если мы обратимся к другим местам евангельского повествования, то увидим, что это не единичный случай, когда Господь поступает таким образом. Все самое сокровенное и важное, все самые высокие истины о себе и своих отношениях с Отцом, о том, что ему предстоит сделать, о том, какая судьба уготована его последователям, Христос предпочитает объявлять не перед лицом всего народа, но в окружении самых близких и верных ему людей. Для сторонних эта информация закрыта. Почему же так? Конечно же, с одной стороны, дело в том, что иудеи в своей массе представляли себе иной образ Мессии, нежели предложил своим ученикам Христос. В их представлении это был великий царь, освободитель, выдающийся человек, но никак не страдающий на кресте Бог. Этого они просто не смогли бы вместить. Однако есть и другой момент. Господь поступает так потому, что все самое важное, значимое, может быть передано только от сердца к сердцу. Только тому, с кем можно уединиться для беседы. Лишь в таких условиях, в такой личной, сокровенной обстановке сила слова и его воздействие увеличиваются 100 крат, а слушатель получает особую способность проникнуть в самую суть сказанного. Это уже не просто обмен информацией, это нечто большее, то, что можно было бы назвать взаимопроникновение, когда и слова уже бывают не нужны, а информация идет от сердца к сердцу. Именно по этой причине христианская традиция подчеркивает особую силу того молитвенного общения с Богом, которое совершается человеком в уединении. Именно благодаря тому, что мы удаляем себя от всего, что может отвлекать нас от незримого диалога с Творцом, молитва становится глубокой, сосредоточенной, насыщенной. Поэтому постараемся хотя бы на несколько минут в день оставаться наедине с Ним. Со временем мы заметим, что именно эти мгновения будут той самой точкой, тем центром, от которого по нашей жизни волнами будет распространяться мир, тишина и покой. Лишь в том случае, если понудим себя к этому, Господь постепенно откроет нам тайны о нас самих, об этой жизни и о себе самом.
Ни для кого не секрет, что христиане всегда найдут о чем поспорить между собой. Конечно, это не какая-то специфическая христианская особенность. Спорить любят все люди вне зависимости от их религиозных убеждений. У нас вообще, как известно, большие проблемы с пониманием друг друга. Иногда христианские споры затягиваются и приводят к самым печальным последствиям, в том числе и к расколам. Но есть то, в чем между собой согласны все христиане. Мы убеждены, что Евангелие имеет вневременной характер, что оно обращено к каждому человеку, неважно, кто он, где и когда он жил или живет. Мы читаем Евангелие не только как некую историческую хронику. Относимся к нему не как сторонние наблюдатели. Мы понимаем, что евангельский текст с его вопросами и вызовами адресован в том числе и лично каждому из нас. Сегодняшний евангельский отрывок не совсем обычен. Чаще всего мы встречаем такую схему. Люди задают вопросы Христу, а Он на них отвечает. Здесь же ситуация обратная. Христос выступает в роли вопрошающего, а ответы дают ученики. Что же касается самого вопроса, то он очень легко может быть адресован каждому из нас. За кого мы почитаем Иисуса из Назарета? Кажется, что это очень простой вопрос. Мы можем повторить ответ апостола Петра – «За Христа Божия». Можем также посмотреть параллельные места в других Евангелиях и воспользоваться теми формулировками, которые предложены в них. Можем сказать вслед за Евангелием от Матфея: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Или же согласиться с лаконичным ответом Евангелия от Марка: «Ты Христос». Но что означают эти ответы? И в какой мере мы поймем то, что сказали, если их повторим? Дальнейшее развитие евангельского сюжета показывает, что апостол Петр, который дал правильный ответ, дал его не то чтобы случайно, но не вполне понимая, что стоит за этими словами. Сам Христос, если следовать Евангелию от Матфея, в ответ сказал такие слова: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Из этого мы видим, что назвать Иисуса из Назарета Христом, сыном Бога Живаго, можно лишь по откровению Отца, сущего на небесах. Но из этого еще ничего не следует, ведь тот же самый апостол Петр в продолжении этой беседы со Христом говорит слова, которые ясно показывают, что он не понял сказанного им самим. Петр начал прикословить Христу, когда Господь сказал о своем скором страдании и последующей смерти. Апостол Петр не смог осознать смысл своей собственной фразы «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Апостол не понял, что Христос пришел не для славы и земного господства, а чтобы пострадать и спасти многих. Исповедание Иисуса Христом означает именно это – добровольное следование за Ним в страданиях с тем, чтобы иметь славу в Царстве Божием. А если нет такого понимания, если мы называем Иисуса Христом, лишь следуя устоявшейся форме, то мы, как в свое время и апостол Петр, не вполне понимаем, о чем говорим.
И так как оставить принесенную Спасителем весть можно было лишь записать ее в сердцах людей, Господь спросил своих учеников: «За кого почитает меня народ?» В народе существовало мнение, будто пришествие Мессии будет предварено явлением одного из пророков. И не считая самого Иисуса за Мессию, люди полагали, что Он лишь предтеча Мессии. А потому ученики отвечали: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илью». Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Тогда Господь задал апостолам очень важный для Него вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» Конечно, ученики Христовы знали больше, чем все остальные люди. Им было дано ближе прикоснуться к жизни Христа. Им предстояла проповедь о Христе. Поэтому было очень важно, чтобы они имели истинное понятие о Христе. Блаженный Феофилакт замечает, Господь, вопрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но прежде спрашивает о мнении народном, а потом о мнении уже их самих. Так поступает он для того, чтобы показать несправедливость народной о нем молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано. Ибо когда ученики сказали, что одни называют тебя Иоанном, другие – Ильёю, он спросил: «А вы?» То есть вы отличные от всех, вы избранные, вы отделенные. Кем меня называете? Тогда Петр предваряет прочих и, сделавшись устами всех, исповедует его тем Христом Божьим, о котором издавна проповедуется. И апостол Петр, самый смелый, тот, кого святитель Иоанн Златоуст назвал устами апостолов, выходит вперед и от имени всех учеников дает краткое, но полное исповедание истины за Христа Божия. В лице апостолов человечество узнало, кто Он. Теперь людям надлежит узнать, что это откровение означает. Господь строго приказал им никому не говорить о сём, чтобы, как отмечает архиепископ Аверки Таушев, не возжигать в народе страстей при его ложных понятиях. Иудеи ждали, что Мессия установит господство Израиля над всеми народами. Господь вносит существенную правку в эти представления. Его служение, помазанничество пройдет через страдания, через отвержение духовными властями Израиля, через смерть и воскресение. Так подобает осуществиться божественному замыслу о спасении человеческого рода. Необходимо также отметить, что Господь снова и снова говорит своим ученикам, что Он должен пойти ко предназначенному Ему кресту. Иисус знал, что Он должен исполнить предначертанное Ему. Воля Божия была Его волей. У Него не было иной цели на земле, помимо той, ради исполнения которой Бог послал Его в мир. Как важно, дорогие братья и сестры, понять, что каждому из нас Христос приходит не с вопросом о том, что говорят и пишут о Нем другие, но с вопросом, за кого ты принимаешь Меня. Ведь христианская вера есть личное познание Христа, а христианин, как и его Господь, должен выполнять возложенную на него задачу умножения любви к Богу и ближнему. Причем любовь эта должна быть деятельной и жертвенной. Только любовь, которую мы смогли стяжать, станет тем единственным, что мы сможем вынести из этого мира в вечность. Помогай нам в этом, Господь.
«Кого мне глаголют быть?» — спрашивал Господь. В ответ на это апостолы передали ходящие в народе мнения о Нем, которые все слагались по тогдашнему образу воззрений. Кто говорил, что Он — Иоанн Креститель, кто говорил, что Он — Илья, кто считал, что какой-нибудь из древних пророков воскресший. «Как же ныне?» — отвечают. «Тоже разно, и всякий по своему образу мысли. Материалисты, безбожники, бездушники — из породы обезьян какой ответ дадут, когда у них нет ни Бога, ни души? Спириты, подобно арианам, отделаются ответом, который проклят на Первом Вселенском Соборе. Деисты видят Бога очень далеким от мира и, будучи не в силах вместить в своей системе таинство воплощения, отвечают, как евиониты, социниане. Подобный ответ вы встретите и в русском обществе, так как означенные трех родов личности есть и множатся и у нас. Но благодарение Господу есть еще у нас безмерно преобладающее число искренне верующих и строго содержащих апостольское исповедание, что Господь Иисус Христос есть воплотившийся единородный Сын Божий, еще в раю обетованных прародителям нашим Спаситель и Искупитель рода человеческого. Какая сторона пересилит, единому Богу ведомо. Будем молиться о сохранении в нас света Христова и об отгнании тьмы лжеучений. Падки мы на худое, потому не дивно, что ложь и возьмет верх. Она и ныне пишет святитель Феофан Затворник, уже ходит по стогнам град открыто, тогда как прежде опасливо пряталась от взора верующих христиан.
Господь, вопрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но прежде спрашивает о мнении народном, а потом о мнении уже их самих. Так поступает Он для того, чтобы показать несправедливость народной о Нем молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано. Ибо когда ученики сказали, что одни называют Тебя Иоанном, другие Ильёю, Он спросил: «А вы?» То есть вы отличные от всех. Вы избранные, вы отделенные. Кем меня называете? Тогда Петр предваряет прочих и, сделавши с устами всех, проповедует его тем Христом Божиим, о котором издавна проповедуется. Не просто Христом Божиим назвал его, но тем Христом Божиим, который есть, собственно, Христос Божий. Ибо многие были помазаны, но тот Христос, помазанник Божий, есть единый и единственный.
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился.
Христианское вероучение таково, что его невозможно описать суммой не противоречащих друг другу утверждений. В качестве одного из самых наглядных примеров можно вспомнить учение Святой Троицы. Бог один и един, но Бог – Троица. Существует немало попыток объяснить эти два утверждения так, чтобы они не противоречили друг другу. Но история Церкви показывает, что далеко не всех убеждают такие объяснения. А если вспомнить о том, что рядом с нами живут миллионы иудеев и мусульман, то наши попытки объяснить догмата Святой Троицы стоит и вовсе признать не совсем успешными. Дело здесь, конечно, не в том, что у нас плохо с логикой или с умением доносить свою позицию, а в том, что христианское вероучение не поддается строгому описанию. Оно соткано из так называемых антиномий, то есть из противоречий между двумя взаимоисключающими положениями, одинаково убедительно доказуемыми логическим путем. Наличие антиномии в христианском вероучении – это не какая-то прихоть, это следствие попыток объяснить Бога и Его действия человеческим несовершенным языком. В этом отрывке послания апостола Павла к филиппийцам мы тоже видим антиномию, которую довольно непросто осознать и принять. Апостол пишет два, как кажется на первый взгляд, взаимоисключающих утверждения. Первое звучит так: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А второе – Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть, с одной стороны, апостол Павел призывает своих адресатов самим совершать свое спасение, а с другой он утверждает, что Бог производит в человеке хотение и действие. Но каким образом кто-то может совершать дела спасения, то есть жить по Евангелию, если сам Бог не даст человеку соответствующего желания и не поможет с его реализацией? Получается, что призыв совершать спасение находится в противоречии с дальнейшими словами апостола Павла. На первый взгляд это действительно так. Но любой зрелый христианин прекрасно осознает, что скрывается за призывом апостола и что на уровне практики христианской жизни в этих словах нет никакого противоречия. Здесь необходимо вспомнить о том, что существующее состояние человека – это не то состояние, в котором наши прародители жили в библейском раю до грехопадения. Вместе с грехопадением произошло и изменение нашей воли. Она стала искаженной. Она влечет не туда, куда надо, и даже если мы всеми силами стремимся к добру, то в итоге чаще всего получается что-то не совсем то. Отсюда проистекают все наши беды и нестроения. Христос Спаситель воплотился, жил, пострадал, был убит и воскрес. Соединяясь с Ним телесно в таинстве причащения Его тела и крови, христианин обретает возможность следовать уже не своей воле, а воле Бога, которая совершенна и ведет ко благу. Но при этом собственная человеческая воля никуда не пропадает. Она продолжает оказывать свое давлеющее влияние. Следование же воле Божией – это не необходимость, а возможность. И здесь выбор за христианином. Как себя вести в той или иной ситуации? Так, как подсказывает наша воля, или же так, как говорит Бог? Если пойти по первому пути, то в чем тогда смысл носить имя христианина? Потому-то апостол Павел и пишет, что получив хотение и возможность действовать от Бога, каждый из нас призван в соответствии с этим хотением и возможностью совершать свое спасение. Дай Бог, чтобы у нас хватало решимости поступать так, как говорил и действовал апостол.
Апостольские послания, которые сегодня читаются в каждом храме, когда-то были письмами конкретным общинам и отвечали на конкретные же нужды. Проповедуя Христа, апостолы ходили из города в город, оставляя в каждом из них общину учеников, людей, которые обратились из язычества или иудейства, которые поверили в мессианство Иисуса. Это еще не окрепшие умы, во что они будут верить, как они будут жить, как уберечь их от лжеучителей и искушений. Можно представить себе, как этими вопросами задавался апостол Павел, который, обращаясь к христианам города Филиппы, учил их тому, что христианская жизнь требует постоянства. Он начинает с того, что хвалит их за то, что они всегда были тверды в вере и жизни, не только тогда, когда он был рядом, но и после его ухода. Для кого-то это может выглядеть удивительно. В церкви слышны не только упреки, но и похвала. Однако там, где есть настоящее общение, доверие и любовь, есть и добрые отношения. Апостол не боится хвалить своих учеников, потому что доверяет им. И все же, доверяя филиппийцам и радуясь их послушанию, он просит их: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Этот призыв, такой возвышенный и одухотворенный, при внимательном прочтении может показаться противоречивым. В первой части апостол утверждает, что спасение – дело самих учеников, и они должны совершать его со всевозможным усердием и вниманием, на что и указывают слова «страх» и «трепет». «Совершайте», – говорит он. Но разве не тот же апостол столько писал о том, что именно Христом это спасение совершилось, и что Бог спасает нас не по заслугам, но даром? Как соединить эти высказывания? Во-первых, в этих словах можно увидеть и совершенно другую мысль, иначе поставить акцент. Апостол не говорит, что спасение совершается только человеком, но показывает, какую огромную роль он играет на этом пути. Каждый из нас, человек, может в спасении непосредственно участвовать, и поэтому оно зависит и от нас. Кроме того, стоит обратить внимание на вторую часть слов апостола, ведь призывая нас к спасению, он говорит, что Бог производит в нас и желание, и действие по своему благоволению. Кажется, что само совершение нами спасения нивелируется. Ведь Бог производит в нас и желание, и действие. Что же зависит от нас самих? На самом деле, рассмотрев эти слова апостола в целостности, мы увидим, что Павел с удивительной глубиной раскрывает перед нами тайну соработничества Бога и человека. Люди поверили в Бога, увидели во Христе Мессию, но они не должны обольщаться и считать, что сделали все сами. Бог сотворил их, и вера, и дела присутствуют в их жизни, потому что сама возможность к ним вложена в них Творцом. Путь христианина пролегает через мир строптивый и развращенный, мир, который во зле лежит. И в этом мире, со всей его нечистотой, мы призваны сиять как звезды, как светильники в темноте. Совершая без ропота и сомнения волю Божию в мире, мы должны явить ее другим, чтобы они видели, что свет и чистота возможны, потому что свет во тьме светит, и тьма никогда его не победит.
Спасение – это центральное понятие всякой религии. Однако в разных религиозных традициях оно понимается различно. В иудейской среде, из которой вышел апостол Павел, и из которой происходили многие первые христиане, бытовало мнение, что человек спасается, если он принадлежит к числу потомков Авраама. Уже одного факта кровного родства с патриархом считалось достаточным, чтобы Господь открыл тебе двери в свое небесное царство. Нечто подобное мы видим и в некоторых современных протестантских общинах. «Уверуй и крестись в Иисуса Христа, и ты спасен», говорят нам протестантские проповедники. Совсем иначе понимается спасение в православной традиции. В сегодняшнем послании, обращаясь к христианам города Филиппы, апостол Павел поясняет, какие же условия необходимо выполнить для спасения своей души в вечности. Первое, на что он обращает внимание слушателей, так это на то, что спасение всегда от Бога. Он хочет спасти человека и предпринимает для этого все усилия. Для начала он производит в человеке тягу к спасению, то есть будет в нас желание искать его. Иногда в школьном богословии это называют действием, призывающей благодати. Более того, когда человек встал на путь поиска Творца, Господь поддерживает его в борьбе с грехом. Он же помогает людям приобретать добродетели. Без него невозможно справиться с собой и развить в своей душе евангельские свойства. Все это и означают слова «Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Однако есть у процесса спасения и иная сторона. Спасение человека зависит всегда от самого человека. Поэтому апостол Павел и говорит филиппийцам «Совершайте свое спасение». Если человек не хочет быть спасенным, не хочет идти к Богу, то Господь, как бы это ни парадоксально звучало, бессилен. Именно поэтому в средние века и появилась загадка, может ли Творец создать такой камень, который не сможет поднять? Ответ прост – да, может. Этот камень – человек, с его волей к свободному самоопределению. Если больной не хочет принимать лекарства от болезни, никакой врач ему не поможет. Точно так и здесь. Иными словами, основная мысль апостола Павла следующая – Бог спасает нас не без нас. Спасение – это всегда движение Бога и человека навстречу друг другу. Ровно в той степени, в какой человек делает шаг навстречу Творцу, Творец делает шаг навстречу ему. Это обоюдный процесс. В православной традиции нередко его называют словом «синергия», то есть с греческого языка «сотрудничество», «соработничество». Не будем об этом забывать, совершая свое спасение, выражаясь словами апостола Павла, «со страхом и трепетом», то есть прилагая максимум усилий со своей стороны и с надеждой на неизбежный ответ и поддержку со стороны Творца.